эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Келья вместо камеры» или «Нелегкий выбор» Михаила Саакашвили.
Я в первую очередь предлагаю выход нашему государству. Думаю, будет очень хорошо, если примут решение о домашнем аресте президента. Посчитав, что, возможно, не будет удобным его заключение в своей квартире в Тбилиси, я предложил свою епархию.
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия провалился импичмент президенту.
По итогам тайного голосования предложение о выдвижении обвинения против президента Республики Южная Осетия для обрешения русских должности не получило поддержки большинства депутатов.
Если завтра война развилки возможные развязки кризиса на границах Украины в отношениях России с Западом.
Маленькая война ничего не решает. И поэтому, конечно, соблазн и риск, соответственно, большой войны, он остается. Сбрасывать его не получается, но по каким сценариям это пойдет, я не знаю.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Киеве состоялись переговоры главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи госсекретарь заявил, что Вашингтон направил Москве ясный сигнал. Если она решится на вторжение в соседнюю страну, то ее ждет очень жесткий ответ не только со стороны Соединенных Штатов, но и от союзников на Западе. До переговоров с Зеленским Блинкен встретился с американскими дипломатами в Киеве и заявил, что вторжение России на территорию Украины может произойти в очень короткие сроки. При этом госсекретарь США надеется, что Москва будет придерживаться мирного пути разрешения конфликта. Чтобы это произошло, нужно желание Кремля, сказал Блинкен. Очередную попытку найти компромиссы госсекретарь США предпримет в пятницу на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча пройдет в Женеве. Сегодня же стало известно, что площадку для переговоров России и Украины по урегулированию кризиса готова предоставить Анкара. Об этом сообщил представитель президента Турции Реджеп Эрдоган, который пригласил Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина приехать в Турцию для урегулирования разногласий. Суд в Киеве избрал для Петра Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства, а также обязал экс-президента Украины сдать паспорта для выезда за границу. Обвинение просило суд отправить Порошенко под стражу с возможностью выхода под залог в 1 миллиард гривен. Адвокат политика просили не назначать ему меру пресечения вообще. Сторонники Порошенко прямо в зале спели гимн страны. Европарламент тем временем призвал провести судебное слушание дела Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию. Порошенко обвиняет в госизмене и финансировании терроризма. Порошенко вернулся в Киев из Варшавы в понедельник 17 января. Он призвал граждан объединиться вокруг его фигуры, чтобы отдать отпор российской агрессии. Депутаты Государственной Думы из фракции КПРФ, включая лидера фракции Геннадия Зюганова, внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту Путину о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины. В тексте обращения заявляется, что украинские власти стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей Луганской и Донецкой областей страны, политику Киева. Авторы предлагают считать сравнимое с геноцидом собственного народа. Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, говорится в обращении. Вечером в среду пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не изучили инициативу КПРФ. Документ еще официально не включен в программу Думы и может быть отклонен еще до стадии рассмотрения. В Кремле назвали коммерческим вопросом предупреждение «Газпрома» Молдавии о возможности прекращения поставок из-за долга. Просьба прокомментировать это заявление прозвучала от журналистов в среду в ходе их общения с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
У «Газпрома» есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства. Есть определенная сумма, которую нужно выплачивать. И, разумеется, «Газпром» как компания. Причем это международная, акционерная компания. Он должен продавать товары, получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Поставляется газ, он и должен оплачиваться. То есть здесь нет никаких других, здесь нет двойного дна никакого.
Ранее стало известно, что «Газпром» может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате аванса за январь. Из Казахстана вылетели последние 4 самолета с российскими военными, которые находились там в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС. Самолеты вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алматы. На них Казахстан покинул и командование военным контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым. По его словам, миссия прошла успешно, а в отношении российских солдат не было допущено ни одной провокации.
Эхо Кавказа. Новости.
Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна, которая принадлежит 70% угледобывающей группы «Колмар», вероятно, является двоюродной племянницей президента России Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании издания агентства. Этим родством журналист объясняет высокодоходный бизнес Цивилевых и тот факт, что после смертельного взрыва на шахте Листряжной в ноябре прошлого года губернатору не было никаких претензий со стороны федеральных властей. Агентство опубликовало черно-белую фотографию семьи Путиных, на которой Анна стоит рядом с будущим президентом России. По данным журналистов, до прихода Владимира Путина к власти Анна и Сергей Цивилёва не были богатыми людьми, но в 2012 году друг российского президента Геннадий Тимченко за символическую цену продал им угольную компанию «Колмар». С тех пор, по разным оценкам, компания получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи. На сегодня активы «Колмара» эксперты оценили почти в 2,5 миллиарда долларов, и при выполнении плана на 2022 год компания может войти в топ-5 крупнейших угледобытчиков России. Родной брат Анны Цивилёвой, Михаил Путин, врач по образованию, в 2018 году стал заместителем председателя «Газпрома». Песков признал, что он является дальним родственником Путина, с которым президент фактически не общается. Сергей Цивилёв стал губернатором Кемеровской области в 2018 году после смертельного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», с которым связывает уход с поста Амана Тулеева. Тогда же он передал жене 70% акций «Колмара». Бывший прокурор аннексированного Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская не приступит к исполнению обязанностей, сообщает Радио Свобода.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Консилиум врачей при аппарате грузинского омбудсмена пришел к выводу, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Руставской тюрьме не оказывается надлежащая медицинская помощь. Тяжелая депрессия, посттравматическое расстройство после длительной голодовки, как и другие сопутствующие психосоматические проблемы, остаются нерешенными, заявили сегодня врачи. Между тем, свою помощь властям предложил митрополит Грузинской православной церкви Николос Пачуашвили. Он готов выделить место у себя в епархии бывшему президенту для отбывания срока заключения. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Народный защитник Нино Ломджария и собранный ею консилиум врачей не перестанут следить за состоянием здоровья Михаила Саакашвили, однако в последующих его посещениях они не видят смысла. Рекомендации по психологической и физической реабилитации не выполняются с ноября прошлого года, пояснила Нино Ломджария. Из последующих оценок экспертов следует заключить, что Михаилу Саакашвили оказывается медикаментозное лечение, лишь формально поддерживающее его стабильное состояние, а оно по перечисленному неврологам Тенгиз Цуладзе списку заболеваний нельзя считать удовлетворительным.
Выраженной симптоматики полинейропатии и зрения, нарушение равновесия, слабость, остается анемия, что и раньше было, посттравматическое расстройство, депрессия.
Еще один представитель консилиума, кардиореаниматолог Георгий Григолия, считает, что если в Горийском госпитале было чуть более реальным оказание надлежащего лечения, то в Руставской тюрьме об этом не может идти речи. Там не предпринимаются даже попытки следовать врачебным рекомендациям.
Соматические нарушения, вызванные голодовкой, и добавленные к ним очень глубокое посттравматическое расстройство и депрессия, не сняты. К сожалению, с этой точки зрения нет никакого улучшения, потому что этот диагноз требует лечения в трех направлениях. Нужно снять стресс, психотерапия должна быть очень многосторонней, и третье – медикаментозное лечение. Я не верю, что возможна полноценная реабилитация там, где он сейчас находится. В любом случае, даже попытки не было этого, а это попытка должна быть.
пояснил Георгий Григолия. Вопреки утверждениям адвокатов и близких Саакашвили о том, что требующийся ему реабилитационный курс возможно пройти только за рубежом, представители консилиума заявили, и в Грузии есть такая группа специалистов, поэтому здесь главное согласие пенитенциарной системы и самого пациента-заключенного. О тяжелых неврологических последствиях сам Михаил Саакашвили публично заявил 13 января, когда выступал в суде по делу о незаконном пересечении им госграницы. Там же он утверждал, что эти недуги, вызванные 50-дневной голодовкой и насильственным водворением в Гданьскую тюремную больницу в ноябре прошлого года, не затмевают его разум. Он сохраняет политическую активность и накануне со своей страницы Facebook призвал членов нацдвижения, избранных в региональные законодательные собрания Сакребулу, активно работать для организации масштабной акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. С 1 октября, со дня своего заключения, третий президент постоянно призывает к массовым протестам. В них он видит возможность своего освобождения. Правящей грузинской мечте призывы Саакашвили считают проявлением деструкции. На фоне заявлений врачей и близких по поводу его психологического состояния вице-спикер Гео Вольски планы бывшего президента назвал навязчивой и невыполнимой идеей. Высказался он и по поводу тюремных условий.
Тюрьма не то комфортное место, где человек спокойно себя чувствует. Тысячи людей, которые прошли через тюрьму и пытки, и унижения, созданные Саакашвили, были именно в этом положении. Что касается психологического, психического состояния, по этому поводу очень усилились разговоры, и именно отражением его этого состояния являются его призывы к дестабилизации, к развитию революционных процессов.
Адвокаты и сторонники Михаила Саакашвили заключение консилиума врачей при омбудсмене назвали очередным доказательством ненадлежащего обращения с ним и политической мести со стороны властей. Чтобы смягчить положение третьего президента, митрополита Халкалаки Кумурдо Икари Николос Пачуашвили выступил с инициативой перевести Михаила Саакашвили для отбывания 6-летнего срока из тюремной камеры в его епархию.
Я в первую очередь предлагаю выход нашему государству. Думаю, будет очень хорошо, если примут решение о домашнем аресте президента. Посчитав, что, возможно, не будет удобным его заключение в своей квартире в Тбилиси, я предложил свою епархию. Если государству понравится эта инициатива, наверное, приедут, подберут место. Я буду посредником между государством и, так сказать, второй стороной.
Инициативу митрополита заменить для Саакашвили тюремную камеру на условную келью в правящей грузинской мечте оставили без комментариев. Ранее партийные лидеры не раз заявляли, что бывший президент будет сидеть в тюрьме все присужденные ему 6 лет, а возможно и больше, с учетом идущих против него 3 судебных процессов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия провалился импичмент президенту. Выдвижение обвинения против Анатолия Бибилова поддержали только 13 депутатов. При этом отказались участвовать в голосовании представители правящей пропрезидентской партии «Единая Осетия» и их союзники из «Единства народа». Ирина Клихсаева расскажет больше.
В общей сложности заседания Президиума и сессия парламента Южной Осетии продолжались сегодня около 6 часов. Первым вопросом повестки дня Президиума, который предшествует заседанию, было рассмотрение предложения 14 депутатов о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности Анатолия Бибилова. С момента обнародования этой инициативы часть депутатов неоднократно заявляла, что импичмент действующего главы государства – естественная реакция на его заявление о работе комиссии по делимитации и демаркации границ с Грузией. Комментарии Анатолия Бибилова по этому поводу они сочли актом предательства интересов Южной Осетии. Спикер парламента и глава фракции правящей партии «Единая Осетия» Алан Татаев заявил на президиуме, что его партия отказывается рассматривать этот вопрос. Цитата. «Вопрос об отрешении президента вынесен необоснованно. Никаких оснований для его рассмотрения нет. Это мое мнение, так что я бы попросил его снять с повестки дня. Для нашей фракции недопустимо обсуждать этот вопрос. Вместе с тем, от президента республики прозвучало предложение, чтобы комиссия по госгранице, которая создана его указом, обсудила все проблемные вопросы с приглашением главы государства и других представителей». Конец цитаты. Депутат Давид Санаков возражал спикеру, подчеркивая, что вопрос нельзя исключать из повестки дня, а решение по нему принимается во время процедуры голосования на сессии парламента, продолжает Давид Санаков.
Во-первых, на президиум вопрос вы не из председателя парламента, он обычно формирует повестку дня, предварительную повестку дня, она выносится на президиум и сам утверждается. А потом он сам ее вынес, а потом начал говорить о том, что отсюда ее надо из этой повестки дня надо ее снять. И тогда стал резонный вопрос, почему он ее поставил, такую задачу перед собой, чтобы пока поставить, а потом снять. И этот вопрос, если он не нуждался в постановке на президиуме, почему он его поставил? Он никак не мог ответить. И самое главное то, что они хотели вообще проигнорировать этот вопрос. Конституция дает нам право, части депутатов, этот вопрос выносить на парламент. И этот вопрос, согласно регламенту парламента, должен рассматриваться на заседании парламента. Это вопрос о выдвижении обвинения против президента. И мы вот об этом и говорили. Но тут вопрос, знаете, что? Да, следующая статья, 162-я регламента, говорит о том, что итогом обсуждения большинством голосов о том, что избранных депутатов, ну, то есть 18 человек, которые есть, то есть мы выносим постановление о выдвижении обвинения против президента, если набираем 18, или если набираем 18 против, то постановление об отказе в выдвижении обвинения. Этот вопрос, как бы то ни было, должен решиться на заседании. Они не хотели его выносить. То есть потом он поставил на голосование, чтобы снять его этот вопрос. И это тоже инициировали его. И его рассмотрение только на заседании парламента, может быть. И потом они проголосовали, им не хватило голосов для того, чтобы снять этот вопрос. И они потом встали и подвоили, продолжим сессию. Потом он поручил заместителю председателя парламента Алиеву дальше продолжить сессию, потому что их фракция решила не ходить.
Оставшиеся 14 депутатов, продолжил Санаков, в том числе один депутат от «Единой Осетии» Кисиев Константин, который, в отличие от однопартийцев, не ушел, и решили выразить свое мнение. После эмоциональных дебатов на заседании президиума сессия парламента все же началась рассмотрение вопроса об импичменте не только без представителей правящей партии. Вместе с ними отказались участвовать в ней представители партии «Единство народа». Отсутствовали сегодня в парламенте и два депутата от коммунистической партии. После голосования глава комитета по регламенту Гарри Мулдаров подвел его итоги.
В результате подсчета голосов предложение о выдвижении обвинения против президента Республики Южная Осетия для отрешения его от должности голосов депутатов произвели следующим образом. За 13, против 1. Число бюллетеней, признанных недействительными, 20. Таким образом, по итогам тайного голосования предложение о выдвижении обвинения против президента Республики Южная Осетия для отрешения его от должности не получило поддержки большинства депутатов.
Давид Санаков уверен, что у покинувших заседание парламента депутатов было прямое указание президента, которое они исполняли любыми методами, в том числе излюбленным, нарушали уже в который раз законы, конституцию и нормы регламента самого законотворческого органа. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В продолжение темы мнения югостинских экспертов относительно сегодняшнего голосования в парламенте самопровозглашенной республики Южной Осетии об импичменте президенту Бибилову выслушал Мурат Гукимухов.
Согласно статье 72 Конституции Южной Осетии, вопрос о досрочном прекращении полномочий президента может поставить перед парламентом инициативная группа депутатов численностью не менее трети депутатского корпуса. В законе нет ни слова о том, что эту инициативу должен еще рассмотреть президиум, или она может споткнуться о какое-то особое мнение спикера парламента или депутатского большинства. Инициатива трети вносится в повестку дня автоматически, обсуждается и голосуется. Таков закон. Тем не менее, обращение 14 депутатов о досрочном сложении полномочий президентом Анатолием Бибиловым сначала принялись мусолить на президиуме. Затем уже на сессии 2 часа спорили и требовали исключить вопрос об импичменте из повестки дня. «Для нашей фракции недопустимо обсуждать такой вопрос», заявил на сессии спикер парламента лидер «Единой Осетии» Алан Тадаев. По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотрова, у человека непосвященного, читающего подобные откровения на страницах официальной прессы, могло сложиться впечатление, что обсуждение вопроса об импичменте причиняет членам «Единой Осетии» невыносимые душевные страдания, говорит Руслан Тотров.
Реакция карманной президентской партии «Единой Осетии», для меня совершенно неудивительно. Понимаете, уже некоторое время представители этой богоугодной организации совершенно искренне полагают, что президент Анатолий Бибилов, он как римский папа, например, в католицизме, совершенно вне критики, и любые его действия априори являются правильными. И я нисколько не преувеличу. Это с одной стороны. Именно поэтому любое обсуждение чего бы то ни было, что может бросить серьезную тень на репутацию Анатолия Бибилова, ими пресекается, не допускается и так далее. А с другой стороны, они ведь как огня боятся любого публичного разговора о несоответствии Анатолием Бибиловым занимаемой должности и, естественно, делают все, что только могут, законно и также незаконно, как мы с вами понимаем, для того, чтобы этой дискуссии не допустить. И удивительно ведь другое. Удивительно то, что за ними парламентское большинство. Совершенно очевидно, что импичмент, ну, не пройдет. Но вот настолько велик этот страх и настолько сильно подобострастие одновременно, что они все равно эту смешную битву ведут.
По словам депутатов от оппозиции, с кем удалось пообщаться после сессии, все указывало на то, что вопрос об импичменте не поставят в повестку дня. Товарищи единоосы постоянно отходили в сторону, звонили, по всей видимости, консультировались. Но в какой-то момент вдруг все изменилось. Видимо, поступили новые инструкции. Депутатское большинство сначала согласилось включить в повестку дня вопрос об отрешении, но перед тем, как Джамбулат Мидоев должен был огласить позицию заявителей, депутаты от «Единой Осетии» и «Единства народа» покинули зал заседаний, тем самым предоставив оппозиции возможность обмениваться мнениями между собой. Сопредседатель движения «Союз Алания России» Ролан Келихсаев считает, что этот маневр уклонения был для пропрезидентской фракции единственным возможным выходом из ситуации.
Чего хотела избежать партия власти, так это именно обсуждение. Оппозиция приводила бы обвинения, а сторонникам президента пришлось бы отвечать на них по существу, по каждому пункту. Получилась бы на самом деле проигрышная для президента дискуссия, потому что предвыборная кампания уже началась, а на площадке законодательной власти идет дискуссия. Совершил президент преступление против республики или не совершил? И в этом случае даже не важно, как пройдет голосование по импичменту. Важно впечатление, которое оно оставит у избирателей. Второй вариант – это не допустить голосования в нарушении регламента и конституции. Тоже нехорошо в контексте предвыборной кампании. И кроме того, это бы означало признание правоты оппозиции. В итоге партия власти приняла третий вариант. Пусть со скрипом, но они дали возможность оппозиции включить вопрос об импичменте в повестку дня. Просто депутаты от власти и их младшие партнеры покинули зал заседания, оставив оппозицию самих собой. И тем самым избежали всех неприятностей. Не то, чтобы партия власти выиграла, но она выбрала меньше из зол.
Вполне понятно, это не окончание истории. Нет причин сомневаться, что вкупе с делом Джабиева, так называемым покушением на министра внутренних дел Наниева, массовыми избиениями в тюрьме, голосованием бюджета без кворума и многими другими сюжетами, история про новые границы и цнылийский кризис в ближайшие 4 месяца будет на устах у альтернативных кандидатов в президенты и их доверенных лиц. Мурат Лукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В Абхазии продолжаются судебные заседания по делам задержанных участников массовых беспорядков в Сухуми 21 декабря. Сегодня кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики отменила решение Сухумского городского суда, изменила меру пресечения для Батала Цвижба, заключение под стражу на домашний арест. На заседании суда побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
11 января этого года Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца для участника оппозиционного митинга Батала Цвижба. Суд частично удовлетворил это ходатайство и избрал меру пресечения в виде 1,5 месяцев заключения под стражей. Адвокаты Цвижба обжаловали это решение в кассационной коллегии Верховного суда. Они требуют признать решение Сухумского городского суда необоснованным и незаконным и изменить меру пресечения на домашний арест. Стороны, выступая в прениях, обосновали свои позиции. Адвокат обвиняемого Марина Тани заявила, что Органы расследования требуют такой жесткой меры пресечения, как заключение под стражу, на том основании, что Цвижба обвиняется в совершении тяжкого преступления, основным и единственным наказанием за которое является лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Адвокат сообщила, что прокуратура обвиняет Цвижба в том, что он умышленно и осознанно принимал значимое участие в массовых беспорядках, что характеризует его как общественно опасную личность и свидетельствует о том, что, находясь на свободе, он может скрыться или иным путем препятствовать производству по делу. Только на основании предположений, не подкрепленных никакими иными доказательствами, орган расследования требует заключить Цвижба под стражу сроком на 2 месяца. Адвокат Нона Смыр сообщила, что Батал Цвижба не являлся в МВД с повинной, как утверждает прокурор.
Для того, чтобы избрать меру пресечения, такую как заключение под стражу, должны быть соответствующие основания. Они прописаны в статье 97, которая гласит: «Скроется от дознания, предварительного следствия или суда». Второе: «Может продолжать заниматься преступной деятельностью». Третье: «Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу». Вот вы задавали вопрос прокурору, уважаемый суд, учли они тот момент или нет, что Цвижба явился с повинной. Он не явился с повинной. И он приехал в МВД по звонку. Его пригласили на собеседование по найму на работу. И после собеседования его задержали и водворили в ИВС. С повинной он не являлся, потому что он не считает себя виновным в совершении того преступления, в котором его подозревают.
Нона Смыр добавила, что для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть основания, которых у прокуратуры, по ее убеждению, нет.
В материалах дела, которые нам предоставил орган расследования, нет ни одного доказательства, нет данных, ни одного документа, который бы подтверждал, что наш подзащитный Цвижба пытался скрыться. А суд, принимая решение об избрании меры пресечения в отношении него, сослался на исключительное обстоятельство, то, что Цвижба может скрыться. Такими данными ни орган расследования не располагает, никто не располагает. И поэтому избирать такую, скажем так, тяжкую меру пресечения в виде заключения под стражей, мы считаем, что это незаконно.
Представитель Генеральной прокуратуры Инар Таркил признал, что у них нет доказательств того, что Батал Цвижба может скрыться от следствия и суда.
Да, в действительности, как подмечает сторона защиты, нет таких данных о том, что он может скрыться, предоставить это в качестве ходатайства в суд. Но хочу сказать, Ваша честь, орган предварительного следствия основывается на том, что на сегодняшний день не все лица установлены по делу. Есть еще ряд других лиц, которых нужно установить, если будет необходимость их привлечь. Цвижба может, находясь на свободе, согласовывать с ними позиции, влиять как-то по-другому на ход данного следствия. Цвижба был допрошен в качестве подозреваемого 9 января 2022 года, где также он признает частично свою вину, признает, что участвовал в массовых беспорядках по факту порчи госимущества, именно раскачивания и поломки автобуса, но не признает другой момент – резки металлической цепи для прохода в здание Народного собрания парламента Республики Абхазия. Однако данный факт опровергается другим сотрудником СОБР Кварча Беслана Татиковича, который, находясь на месте совершенного преступления, узнал Цвижба, так как он является его бывшим сотрудником, который дал показания, в которых говорится также о том, что он лично его видел, и он лично сбил его у него с руки плоскогубцы, которыми он хотел перерезать данную цепь.
Выслушав стороны, суд отменил постановление Сухумского городского суда и вынес новое решение, избрав меру пресечения для Батала Цвижба в виде домашнего ареста до 23 февраля. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуме Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
США могли бы взять на себя обязательство не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии. Москва готова рассмотреть эту опцию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Необходимо формально отозвать формулу Бухарестского саммита 2008 года, согласно которой Украина и Грузия станут членами НАТО. Такого не должно произойти. Или в качестве альтернативы, если США возьмет на себя одностороннее обязательство в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы будем готовы рассмотреть эту опцию, сказал Рябков, выступая на встрече Международного дискуссионного клуба «Валдай». Как пишет РИА Новости, Рябков также повторил, что Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины. Глава МИД Абхазии Самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба провел ряд встреч с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии. На встречах он раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом. По информации абхазского ведомства, Ардзинба встретился с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связи с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия и ИО главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым. В абхазском ведомстве говорят, что в соответствии с законом о социологической деятельности Республики Абхазия только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Инал Ардзинба также затронул тему реализации проекта «Коберм». Механизмы раннего реагирования по укреплению мер доверия. Это недопустимый проект, нацеленный на введение в заблуждение граждан Республики Абхазия, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься, сказал Ардзинба. Предложение о выдвижении обвинения против президента Самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова не получило поддержки депутатов. Как пишет агентство РЕС, в результате проведенного тайного голосования 13 из 14 депутатов поддержали выдвижение обвинения, один выступил против, 20 бюллетеней были признаны недействительными. Жители села Короткова Красночекоевского района Забайкальского края России Евгений Линейцев погиб в Грузии при странных обстоятельствах. Об этом информагентство «Читару» сообщила мать погибшего Татьяна Линейцева. По ее словам, Линейцев познакомился в интернете с американкой и переписывался с ней около 2 лет. Девушка предложила ему заключить брак в Албании, так как местное законодательство позволяет это, и выслала денег на дорогу. Однако в Албании Линейцев сообщил матери, что процесс оформления документов и их перевода на албанский язык занял много времени. У пары якобы закончилась виза, им пришлось покинуть страну и ехать в Грузию. Читару публикует комментарий юриста, общественного деятеля Валерия Официнского. Он считает, что Евгений Линейцев мог стать жертвой вербовщика для незаконных бандформирований или охотников за органами.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Если завтра война, развилки и возможные развязки кризиса на границах Украины и в отношениях России с Западом, Вадим Дубнов обсуждает с гостями некруглого стола, директором программы Финского института международных отношений Аркадием Машесом и экспертом Украинского института будущего Андреасом Умландом.
Андреас, мне приходилось слышать от некоторых украинских экспертов, что в мире по поводу судьбы Украины в ближайшую неделю гораздо больше беспокойства и паники, чем в самой Украине. И если это так, то чем это объяснить?
Да, действительно, такой элемент есть. И это, наверное, связано с тем, что люди тут просто уже 8 лет боятся. И некая такая усталость от этого напряжения. Наверное, и некоторые уже не верят в то, что действительно будет большая эскалация, потому что она уже несколько раз отмечалось. Но, тем не менее, здесь, конечно, многие очень серьезно оценивают эту ситуацию, и, конечно, это все отслеживается. Но действительно, мне кажется, в международной, по крайней мере, в Европе, там больше беспокойства, чем в Украине.
Аркадий, есть такое ощущение, что, возможно, такое происходит, в том числе и из-за того, что еще не очень понятна сама логика Москвы и в отношении Украины, и в отношении Запада с ее ультиматумами. Вы видите эту логику?
Я думаю,
что логика более-менее понятная. Россия хочет добиться от Запада серьезных уступок в том, что касается будущего НАТО, в том, что касается в целом будущего европейской системы безопасности. А инструментов давления на Запад у нее практически нет. Ни в плане экономики, ни в плане мягкой силы. Все, что у нее есть, это возможность угрожать использованием военных возможностей, в частности, применительно к Украине. А расчет на то, что Запад слаб, после фиаско в Афганистане, как бы ввязываться в еще один кризис в области безопасности, в данном случае в Восточной Европе, Запад не захочет. И он пойдет на какие-то серьезные уступки. А каких-то вот этих разговоров о санкциях бояться не надо, потому что за последние 20, и особенно последние там 15 лет, Запад приучил российских политиков к тому, что разговоры о санкциях всегда оказываются сильнее, чем сами санкции. Поэтому можно пойти на риск и посмотреть, что получится. Если не очень получится, можно всегда отойти, можно действовать гибко, не обязательно применять, так сказать, жесткое кинетическое военное воздействие. Логика-то как раз понятная. Другое дело, что почему на Западе говорят больше? На Западе говорят больше по разным причинам, но одна из этих причин, после того, как американская разведка проворонила Афганистан, они теперь будут кричать «волки» по любому поводу, а, соответственно, европейская пресса будет и дальше разгонять этот месседж.
А, но, тем не менее, какие риски у России, если она все-таки пойдет и Запад не прогнется?
Что будет, если Запад не прогнется? Действительно, в этот раз, возможно, выяснится, что Запад не прогнется. На Западе как-то так вот вдруг выяснилось, что появилось некое количество людей, стран, политиков, которые понимают, что существует некая черта, отступать за которую нельзя. Например, то, что происходило на белорусско-польской границе, это ведь тоже жесткий ответ. И ответ во многом неожиданный для тех в Москве и Минске, кто планировал кризис с мигрантами. Вот точно так же Запад сегодня начинает понимать, что отходить нельзя, и он начинает говорить достаточно прямо на определенный вопрос. Что будет, я не знаю. У нас как бы здесь есть вариант. Я не думаю, что сценарий войны — это доминирующий сценарий. И не только потому, что в этот раз уже невозможно будет Западу не пойти на какие-то экономические санкции, но и потому, что ответом Запада может стать конкретное, прагматичное, профессиональное предложение, собственно говоря, обсуждать те озабоченности в сфере безопасности, о которых Россия как бы очень любит говорить. Конкретные военно-технические вещи, размещение, неразмещение определенных видов вооружений, транспарентность в области военной деятельности. То есть, если вы вот этого боитесь, давайте об этом говорить. А политические вопросы, имеем ли мы право принести в жертву Североатлантический договор или нет, это мы просто, конечно, выносим за скобки и оставляем без всякого ответа и без всякого обсуждения.
Андреас, мы все время говорим о красных линиях. А если ли красные линии России нарушат? Вот объявлено, что красная линия — это российско-украинская граница, да, сегодня. А завтра может оказаться, что красная линия окажется граница между контролируемым Россией Донбассом и украинским Донбассом. Может ли Москва рассчитывать вот на эту динамику перемещения красной линии, выгодную для себя?
Я согласен с Аркадием в том, что сейчас все-таки качественно, все-таки новая появилась ситуация. Вот тоже на фоне того, что произошло в 2014 году, и что, наверное, сейчас готовность к каким-то санкциям больше. Тоже ставки сейчас для Запада больше, чем в ранних таких конфликтах. Мог бы, например, возникнуть вопрос в таком наихудшем сценарии многомиллионных беженцев, скажем, из Украины, которые бы потом бы перешли границу в Европейский Союз, или это атомные электростанции в Украине. Поэтому я думаю, что здесь все-таки эти красные линии есть. И вопрос для меня, скорее всего, будет в том, как это в Европейском Союзе можно такую политическую волю превратить в реальные санкции. Потому что всегда найдется коалиция как бы желающих, но для Европейского Союза, чтобы действительно эффективно действовать, нужен полный консенсус всех 27 стран, и там могут быть проблемы с определенными странами.
Ну и санкции, как сказал Аркадий, тоже их значение, возможно, немного преувеличено.
Я думаю, что санкции недооценены, потому что вот многие указывают на те санкции, которые уже были приняты, но что касается секторальных санкций, они минимальные пока. Это если посмотреть на то, что там именно было введено летом 2014 года, это очень специфические виды технологий, очень отдельные такие финансовые инструменты, рычаг потребления потенциально намного больше, и Россия глубоко вовлечена в мировую экономику. Это не Северная Корея. Вот те санкции, которые были приняты, они все-таки только очень маленькая часть того, что потенциально можно сделать.
Аркадий, по невероятной случайности в контекст еще вплелся Казахстан, который как бы показал некие амбиции России как лидера такого анти-НАТО ДКБ. Насколько опыт этот был убедительным и удачным, по-вашему?
Он был убедительным и удачным в своем собственном контексте. Как бы продемонстрировали то, что могут, продемонстрировали, на самом деле, как просчитывают варианты, продемонстрировали, насколько готовыми оказываются действовать в соответствующих условиях. Но здесь надо говорить о двух вещах, что даже, собственно, в казахстанском контексте, это ведь не конец истории. Вошли и вышли, и дальше интрига будет закручиваться. И я, честно говоря, не думаю, что есть какие-то хотя бы основания говорить там о конце многовекторной политики Казахстана. Казахстан, слава богу, 30 лет проводил определенную внешнюю политику в плане отношений с Китаем, в плане отношений с Западом, в плане создания гигантской экономической заинтересованности Запада в продолжении нынешнего парадигмы существования Казахстана. Я всегда говорю, что если бы Украина так бы привлекала к себе западные инвестиции, как это делал Казахстан последние 30 лет, у нас сейчас абсолютно была бы другая геополитическая обстановка вокруг Украины. Но этого не было сделано. А что касается украинского контекста, мне кажется, здесь вообще это не очень применимо и влияет минимально. Потому что одно дело принять решение отправить и с блеском провести операцию по посылке там 2-3 тысяч миротворцев с этой армадой и самолетов, и совершенно другое дело подготовить операцию, в которой будет участвовать 100, 150, 200 тысяч войск. Но, опять-таки, суть-то вопроса в том как раз и состоит, что Россия параллельно делает обе эти вещи.
Я бы только еще, раз мы заговорили о Казахстане, хотел бы добавить, что для меня это все-таки в чем-то знаковые события, потому что есть уже ясная череда таких вот переворотов, что ли, которые мы увидели, или протестов, или попыток переворотов. Это бархатная революция в Армении, это протесты в Беларуси, а теперь в Казахстане. Я вот, например, даже во время Оранжевой революции или Евромайдана тут в Украине было, и тоже на Западе, была целая череда людей, которые говорили, ну хорошо, это все там свобода слова, революция, демократия, это все хорошо, но вот посмотрите вот на страны Евразийского экономического союза или вот этого российской сферы влияния, там Беларусь, Казахстан, как они хорошо развиваются. Может быть, там свободы-то и нет, демократии, но там стабильность. Вот был часто вот такой вот некий такой торг, что а что вы хотите на самом деле, что важнее, свобода или вот стабильное социально-экономическое развитие и так далее. И сейчас этот как бы торг, он разрушен. Поэтому, мне кажется, это вот такое знаковое событие. И, ну, и конечно, есть такое подозрение, что в конце этой линии Армения, Беларусь, Казахстан стоит сама Россия.
Когда я говорю о логике действий России, я пытаюсь понять, а почему Россия изначально избрала такую стилистику общения с Западом. Тот жанр разговора, в котором никакие конструктивные ответы, по крайней мере, публично невозможны.
Я бы так сказал, что это, может быть, мы не совсем догадываемся, потому что действительно тон этого разговора, он удивительный за последние недели. Да? Это вот эти ультиматумы, это разрыв международного имиджа России. И у меня такое подозрение, что тут могут быть какие-то внутрикремлевские причины, о которых мы не догадываемся. Хотя есть, конечно, целый ряд очевидных факторов. Один вы уже назвали, вот это фиаско в Афганистане, это, скажем, смена правительства в Германии, это президентские выборы во Франции. Целый ряд таких развитий параллельных, которые, может быть, и подтолкнули Кремлю к этому, но для меня остается некая недосказанная часть тут, и я подозреваю, что там как бы внутри московские, внутри кремлевские еще более весомые причины, чем мы, может быть, догадываемся.
Аркадий, мне кажется, этот вопрос достаточно важный, вопрос о стилистике и лингвистике разговора. Почему Москва выбирает именно такой режим переговоров?
У меня нет ответа убедительного на этот вопрос, но я все-таки исхожу из того, что вот решили покачать ситуацию, потрясти ситуацию, посмотреть, что получится. А почему решили сейчас и так настойчиво, и в такой манере, и не давая Западу времени одуматься? Это, мне кажется, связано с тем, что Запад начинает все больше восприниматься как слабый и недееспособный. Администрация Байдена, как мы знаем из прессы, по крайней мере, внутри ее существует расхождение по российскому вопросу. Там есть свои условные ястребы и свои условные голуби, свои условные люди, которые, в общем, так или иначе, но до тех пор, пока они не выйдут на пенсию, им будут припоминать, что и в прошлый раз при Обаме они занимались перезагрузкой, что там нет единства и точно нет готовности идти действительно на жесткий ответ. Мы же видели, как инициатива об ужесточении российской политики исходила неоднократно из Конгресса и так или иначе тормозилась действиями администрации. И мне кажется, это сыграло свою роль. А что касается Европы, то в России настолько привыкли видеть ее расколотой, не способной ни о чем договориться, и уж точно не договориться о каком-то жестком ответе. Знаете, несколько месяцев назад один российский комментатор назвал Европу стратегической периферией для России. Человек достаточно близкий к кремлевским кругам, и то, что он об этом написал, это важно. Потому что как бы вот времена для уважительного, даже прагматического диалога по военно-политическим вопросам с Европой для Москвы закончены. Пока опять не изменится ситуация. Поэтому то, что вот так относится к Европе, меня не удивляет вообще. А то, что так относится к Америке, меня удивляет, и у меня нет, в общем, ответа. Но вот я, по крайней мере, исхожу из вот этой логики, что сочли, что эта администрация, расколотая внутри и ослабленная Афганистаном, не найдет себе сил сопротивляться.
Я бы, может быть, еще добавил несколько факторов, которые могли тоже подтолкнуть Россию, или, может быть, совокупность этих факторов. Это вот новое оружие, которое появилось у украинской армии. Это вот эта успешная операция с этими турецкими дронами. Подтверждение летом НАТО вот этого перспективы членства для Грузии, Украины, которая уже с 2008 года, но опять появилась вот в официальном документе НАТО. Это, я так подозреваю, проблемы, которые есть в Крыму, скажем, с пресной водой. Это Крымская платформа, инициатива украинская, которая оказалась, я бы сказал, удивительно успешной. Там многие представители многих стран официальные приехали. Другие, в общем-то, проблемы вот с оккупированными территориями. И вот, может быть, в Кремле, видимо, есть некое такое состояние, что нужно кардинально сменить ситуацию. И, конечно, такой общий, скажем, социально-экономический фактор, который вот есть с 2014 года, что российская экономика растет, но по статистике, видимо, социальная ситуация не улучшается и нарушается как бы старый общественный договор между Путиным и народом, снижается этот вот крымский консенсус. И все это, может быть, сейчас в совокупности привело вот к этой удивительной риторической эскалации.
Андрей, еще одно есть общее место внутриполитической ситуации в Украине, и если возвращаться к первому вопросу, то такое впечатление действительно, что история с арестом или не арестом Порошенко украинцев волнует больше, чем ситуация на границе. Насколько действительно в Москве всерьез могут рассчитывать на некую внутреннюю политическую дестабилизацию в Украине для того, чтобы каким-то образом получить с этого свои очки?
Да, я могу себе представить, что такие мысли есть в Москве, и, может быть, уже что-то предпринимается, чтобы разжечь дальше вот этот конфликт между Порошенко и Зеленским. Ну, я вот вырос в Восточной Германии, у меня там Штази и так далее, там всегда есть вот это вот подозрение, что там за кулисами что-то еще большее происходит. Это, конечно, конспирология иногда, потом оказывается, и этого нет, но эти люди, которые сейчас управляют Россией, они из КГБ, и они, конечно, просто профессионально именно этим и занимаются. Нужно сказать, что, я думаю, такая большая надежда, что тут как-то что-то на этом можно в этой мутной воде что-то поиграть, не получится, потому что, в общем-то, по внешней политике, по геополитике, эти все партии стоят на похожих позициях, и я думаю, тут все понимают, что серьезный внутренний конфликт нужно предотвратить, и все знают о том, что Россия за всем этим очень внимательно следит. Поэтому у меня надежда, что тут все-таки это все останется в Киеве, это в рамках.
Аркадий, вообще, насколько Россия может использовать, сейчас даже не только об Украине речь, может использовать внутриполитическую ситуацию, обстановку, как случилось, опять же, в Казахстане?
Во-первых, она не может использовать внутриполитическую обстановку, она может этого не знать. Собственно, весь кризис 2014 года в значительной степени был основан на абсолютно неверной оценке внутриполитической ситуации в Украине даже в тот период, когда считалось, что стоит, так сказать, чуть-чуть снаружи подтолкнуть, и вот 8 областей с радостью поднимут российские флаги. Это же, в общем, просчет, это происходит от незнания. А то, что так, политика, которая основывалась на неверном анализе, один раз может основываться на нем и потом. Другое дело, то я думаю, что сейчас представление более адекватное в Москве о том, что происходит в Украине, изучению Украины придается более серьезное значение. Но есть, или, по крайней мере, может быть определенное представление о том, что администрация, которая управляет сегодняшней Украиной, недостаточно профессиональна. И она может пойти на какие-то, ну, скажем так, не то, что даже пойти сознательно на какие-то уступки, а может попасться в ловушки. Парижская встреча нормандского формата в 2019 году, она ведь была очень интересна и показательна, когда, по большому счету, Путин приехал, явно исходя из того, что ему что что-то обещали взамен на его приезд. Как ему явно передали что-то, что Украина якобы готова сделать или подписать, и это был эффект испорченного телефона. После этого люди, которые в Москве занимались украинской политикой, занимались ей более, это были люди более жесткие. Но еще раз говорю, вот это ощущение того, что что-то на что-то можно обменять, исходя из недостаточного профессионализма украинских властей, такое представление практически наверняка в Москве существует.
У меня последний вопрос. Два сценария. Если завтра война, и если не война, то как может быть решен этот кризис, Андреас? Если завтра война, то это целая локальная операция в ДНР на уровне того, что называется ОРДЛО, или это будет пробиваться коридор в Одессу, или что-то еще?
Да, я вот больше всего боюсь вот этого южного направления, потому что там целый ряд вопросов есть с Азовским морем, с пресной водой в Крыму, и вот эта связь между Донбассом, оккупированным, и Крымом, и даже, может быть, еще Приднестровье. Наверное, тут нужно особенно смотреть. Тем не менее, мне трудно себе представить, что будет действительно оккупация, и там большие войска как-то продвигаться. Я скорее боюсь, что будут какие-то точечные вот удары по каким-то вот объектам. Может быть, что-то наподобие того, что НАТО делало Югославии в 99-м году. И это, может быть, потом как-то оправдано тоже внутри России. Я думаю, что внутри России будет трудно оправдывать вот просто оккупация Украины.
Если мы пойдем по оптимистичному сценарию, каким образом на каких-то, может быть, кулуарных договоренностях может быть основан выход из кризиса?
Ну, у меня надежда, что просто передвинется как бы дискуссия, какие-то другие области, где Запад все-таки может сотрудничать с Россией или пойти на какие-то условные уступки, что вот, как уже Аркадий упомянул, военно-технические вопросы, что таким образом Путин может сохранить лицо перед собственным народом и будет как бы какой-то новый раунд каких-то переговоров, и вот таким образом это все закончится.
Тем более, что Украину в НАТО все равно завтра не примут.
Да, да. И тут, я думаю, еще это все решится просто тем, что сейчас в континентальной Западной Европе многие испугаются и начнут как бы неофициально давать сигналы в Москву, что Украина, конечно, не вступит в НАТО, и то же самое с Грузией. Может быть, это для Путина уже будет достаточно.
Аркадий, к вам тот же вопрос. О хорошем сценарии, о плохом?
Я уже сказал, что я не считаю широкомасштабную эскалацию доминирующим сценарием. Проблема здесь заключается в том, что маленькая война ничего не решает. Потому что маленькая война идет 8 лет без перерыва. Значит, от того, что вы там еще где-то чего-то стрельнете. Значит, у нас, собственно говоря, Минск-2 стал, в общем, соглашение в политическом плане гигантское. Оно стало следствием минимальных изменений, по большому счету, на линии фронта. За 3 недели боев было потеряно Украине 60 квадратных километров территории. Это, в общем, ни о чем в масштабах Украины. И если бы Европа тогда не повела себя так, как она себя повела, ситуация могла бы быть совершенно другой. Значит, маленькая война ничего не решает. И поэтому, конечно, соблазн и риск, соответственно, большой войны, он остается. Сбрасывать его не получается. Но по каким сценариям это пойдет, я не знаю. Еще раз говорю, исхожу из того, и Андреас об этом говорил, последствий все-таки будет очень много. В виде людских жизней, в виде экономических потерь, рухнет вся концепция русского мира и Украины как страны, принадлежащей к русскому миру. А что касается хорошего, добротного сценария, Москва, возможно, сможет получить. Вот условно, понимаете, возобновление договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вот из этого можно будет сделать, с одной стороны, так сказать, пиар-победа, а с другой стороны, это будет действительно очень серьезным стабилизирующим моментом. Вот если удастся вернуться, например, в такой договор или какой-то другой большой договор по ограничению и сокращению вооружений, это было бы замечательным сценарием.
Гостями Некруглого стола были директор программы Финского института международных отношений Аркадий Машес и эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Новая попытка осуществить заказное убийство генерального директора грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари» Архи Ники Гварамия, согласно распространенной информации, в стране была замечена группа предполагаемых киллеров, якобы прибывших в Тбилиси по заданию лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова. Оппозиция обвиняет власти в бездействии, спецслужбы пока молчат. Владимир Унанянц разбирался в ситуации.
Директор главного оппозиционного телеканала, одиозный медиа-менеджер, адвокат Михаила Саакашвили, Ника Гварамия вновь под прицелом. Но не видеокамера, а предполагаемых киллеров. Главный редактор газеты «Хроника Плюс» Алисо Киладзе, известная в Грузии как основной источник скандальных инсайдов, обнародовала информацию, что в Тбилиси находилась группа выходцев Северного Кавказа, чьим заданием была ликвидация Гварамия по заказу чеченского лидера Рамзана Кадырова. И якобы по заданию главы службы госбезопасности Грузии Григола Лилуашвили все причастные были выдворены из страны. Операцией, по информации Киладзе, руководил исполняющий обязанности главы контртеррористического центра Александр Майсурадзе.
После обнародования информации Майсурадзе провел через пропускной пункт Казбеги всех троих фигурантов. Лицо, расшифровавшее схему и сообщившее моему источнику информацию о заказном убийстве Гварами, проживало во Владикавказе и погибло при очень подозрительных обстоятельствах сразу же после передачи этой информации.
Говорит Киладзе. Сам Гварами уверен в том, что история с очередной попыткой его ликвидации, об угрозе которой он заявлял еще в сентябре прошлого года, вполне может оказаться правдой. Источник Киладзе, некий бывший сотрудник грузинских спецслужб, предоставил документы, в том числе паспорта предполагаемых убийц. Речь идет о гражданах Российской Федерации, неких Артуре Гатееве, Славе Гагиеве и Артуре Гелиеве. Побывавший сегодня на допросе в СГБ в связи с новой информацией по делу о готовящемся покушении, Гварамия сообщил, что его ознакомили с текущим положением дела, показали кадры с камер видеонаблюдения, подтверждающие, что упомянутые люди въехали и свободно выехали из страны.
Мне сказали, что упомянутые лица свободно покинули Грузию, поскольку не было доказано, что целью их приезда была моя ликвидация. В этом деле есть три слабые точки. Среди них брифинг, проведенный ведомством несколько месяцев назад, когда было сказано, что в страну прибыла группа людей для ликвидации Георгия Габуни и меня. Я тогда получил объяснение, что это было необходимо для проведения операции. На мои слова о том, что мне нужно было об этом сказать, мне ответили, что моя взволнованность должна была быть подлинной. Второе. Один из людей, Гагиев, приехавший в страну для решения проблем с сердцем, за все время пребывания тут ни разу не был на приеме у врача. В-третьих, и это главное для меня, то, что Гагиеву звонил мой сосед. Он живет в моем доме, этнический осетин, живет в России и приезжает сюда к своей матери. Я его лично не знаю. Этот звонок длился 3 секунды. Контртеррористическая служба продвигает версию ошибки, однако то, что этот звонок был 3-секундным, не обязательно означает, что кто-то ошибся. Этот звонок мог быть просто сигналом к конкретным действиям, заранее подготовленным.
Гендиректор оппозиционного телеканала намерен требовать от властей объяснений, почему он узнает о готовящихся на него покушениях из прессы, а также на каком основании грузинские спецслужбы не задерживают предполагаемых киллеров, а просто выдворяют их из страны. В оппозиции считают, что не реагируя на угрозы в отношении Гварамия должным образом, правящая грузинская мечта по сути является сообщницы готовящегося преступления. В самой правящей партии считают ажиотаж вокруг этого дела искусственным и работающим на партийные интересы ЕНД. Служба госбезопасности со своей стороны комментариев не делает. В отличие от сентябрьских событий, в этот раз в СГБ не стали проводить никаких брифингов. Это, считают представители неправительственных организаций, лишь усугубляет недоверие к СГБ в обществе. Отреагировала на новую информацию в связи с делом о готовящемся покушении на директором Тавариархи и посол США в Грузии Келли Дегнан считает, что грузинские спецслужбы должны самым внимательным образом отнестись к озабоченности Ники Гварами. Не остался в стороне и третий президент Грузии. Михаил Саакашвили обвинил в попытке убрать Нику Гварами тех, кто проводит в Грузии пророссийскую политику, так как директором Тавариархи является крупной фигурой, стоящей у них поперек горла. Сам Гварами заявил о намерении добиться встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили и потребовать от него создания специальной комиссии, которая возьмет его дело под контроль. Владимир Унанян, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Метель, гололед и обильные осадки вот уже 5 дней создают различные проблемы по всей Грузии. На многих дорогах страны введены ограничения автомобильного передвижения. Но некоторые регионы оказались и вовсе не готовы к такой непогоде. Подробности у Серго Бригвадзе.
Со вчерашнего дня сообщения об авариях на линиях электропередач и заснеженных автомобильных дорогах начали поступать в различные службы с особой частотой. Отрезанным от остального мира оказалось и село Хабелашвили Шуахевского муниципалитета. Местами толщина снежного покрова здесь достигала 2 метра. Спецтехника здесь не появлялась несколько дней, а из-за обильных осадков кареты скорой помощи не могли добраться до села. Осадки создали проблемы и в многих других районах, сообщают в департаменте автомобильных дорог Грузии. В последнем сообщении ведомства, распространенном в соцсетях, говорится:
работы по очистке автомобильных дорог продолжаются в усиленном режиме. По всем направлениям мобилизована снегоуборочная техника. Дороги посыпают технической солью для восстановления движения в кратчайшие сроки. В настоящее время в результате интенсивных работ восстановлено свободное передвижение на автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенакеле-Селидзе, трассе внутригосударственного значения Гомель-Сачхери-Чиатура-Застапони и на мосту Чавабури-Терджова-Ткибули. Мы призываем население передвигаться на исправном транспорте, оснащенном зимними шинами, и соблюдать режимы, установленные на дорогах.
Совершенно неподготовленным к осадкам и морозам оказался город Кутаиси. Местные жалуются на частые отключения электроэнергии и воды, а вчера ночью почти на сутки без газа остались 7000 абонентов. В течение суток подача газа будет восстановлена всем абонентам, заявил представитель компании «Сокар» Мераб Кублашвили. Жителям Грузии придется дожидаться улучшения погоды еще сутки. 21 января осадки практически полностью прекратятся. До тех пор по всей Грузии сохранятся и морозы. Особенное похолодание будет наблюдаться в Восточной Грузии до -16 градусов, а в Тбилиси до -6, говорят в управлении гидрометеорологических прогнозов. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.